Хитростями да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. В эфире передача «Формула семьи».
Всем привет, друзья, с вами «Формула семьи» в прямом эфире 14.00 по Москве. Мы начинаем. В студии сегодня Эльвира Чепенко и Юрий Пожидаев.
Хотел сказать доброе утро, добрый день.
У кого-то утро, у кого-то день, у кого-то вечер, у всех по-разному. А сегодня тема у нас не веселая, а серьезная и опасная, но такие темы тоже нужно разбирать. Дорогие девушки, женщины, которые иногда думают о том, что что-то не так с моим молодым человеком или с моим мужем, что-то я перестаю чувствовать себя безопасно. Сегодня этот эфир точно вам в тему, но и всем остальным тоже для расширения кругозора. Сегодня тема эфира у нас такая – семейное насилие. Как распознать опасные намерения мужчины?
Ну, вот так, друзья, сегодня будем распознавать опасные намерения. 23 февраля прошел, вот, наверное...
8 марта тоже.
8 марта тоже. А вчера, по-моему, был день счастья. Мне кто-то поздравил, или сегодня, мне поздравил кто-то с днем счастья.
Я
или...
знаю только, что вот недавно был день сна, и я его отлично
день
праздновала.
Счастья.
Да,
счастья. Каждый день можно праздновать какой-то праздник.
Подождите, сегодня какой у нас? 20-й, да, 18 марта был день водолазника.
День водолазника. Да. Прям все мимо проходит. Как-то вот все мимо. Ну, хорошо. Давайте начнем с самого начала. С самого начала вообще, прежде чем люди выходят замуж и женятся, они как-то знакомятся. И мне хочется прям несколько предостережений сказать о том, что, друзья мои, вот не хочется, чтобы вы куда-то впали в какое-то сообщество или в руки какого-то товарища, который бы причинил вам насилие, любое абсолютно насилие, поэтому вы должны быть очень внимательны. И если вы находитесь там на вечеринке, если вы находитесь на корпоративе, если вы находитесь в клубе, если вы вообще где-то находитесь, и тем паче, если вы одна... Ухо надо держать востро.
Я в каком-то эфире уже рассказывала эту историю. В Америке есть бар, и там в женском туалете висит такой плакат, постер, на котором написана инструкция, что, дорогие девушки, если вы пришли на свидание там, в первый раз, или во второй, или там, в пятый, неважно, и вы чувствуете себя небезопасно, или в целом...
Оставайтесь здесь.
Нет, в туалете до скончания века нет. Или вы чувствуете, например, вы просто пришли отдохнуть и понимаете, что кто-то оказывает вам внимание, которое вы бы не хотели получать. В таком случае вы можете подойти на стойку и заказать бармену коктейли. И там есть, типа три коктейля. Я не помню название двух, запомнила название одного — «Удар ангела». Вот, в чем суть? Вы называете этот коктейль... Да, «Удар ангела». Вот, вы называете вот один из этих трех коктейлей, и в зависимости от того, что вы назвали, значит, бармен дальше делает что? Он не коктейль, естественно, вам делает. Первое, он вызывает вам такси и провожает вас до него. Второе, он провожает вас до собственной машины на парковке, если таковая есть. И третий коктейль, он вызывает полицию. Вот, по-моему, «Удар ангела» — это вызвать полицию. И вызвать такси, и проводить до него, то есть там комбо. И я вдохновилась.
То есть,
ну, просто это...
где бар-то такой находится?
Я не помню. Вот, дорогие слушатели...
Ну, это где, в
вас...
России?
Нет, ну, я, по-моему, в Америке.
А, в Америке? Вы в Америку поехали еще найти такой, ну...
Нет, ну, слушайте, слава богу за интернет. Дорогие слушатели, у вас он, собственно, под рукой, поэтому вы можете погуглить сейчас во время эфира, да, и подсказать нам, где такой бар находится. Но я точно знаю, что он такой есть. И знаете, что мне показалось интересным? Это же можно везде применить, и это здорово. Вот она, забота о клиентах, понимаете?
Ну да, это очень здорово. Мне очень нравится такая идея, это забота о клиентах, потому что люди разные, жидкие, газообразные. И, к сожалению, я прочитал такую статистику, что каждый час одна женщина страдает от насилия у нас в России. И, по-моему, более 9 тысяч в год погибают от насилия. От домашнего, причем, насилия.
Домашнее насилие, в принципе, стоит на первом месте по количеству, ну, именно среди преступлений, по количеству убийств и так далее. Туда же смешивается алкогольное опьянение, еще что-то, потому что в трезвом виде редко кто это делает.
Но... Ну да, мы сегодня поговорим об этом, друзья. Но сегодня вот, сейчас, в данный момент, ухо востро. Вот мы начали, Эльвира тут про «Дар ангела» вспомнила, или про «Удар ангела». Очень здорово. Но, к сожалению, у нас таких служб нет, но в любом случае... Вы можете пойти попудрить носик и вызвать полицию, или вообще позвонить своим знакомым и дождаться их, и не выходить оттуда, если уже как-то уже ситуация накалилась, потому что надо спасать свою жизнь, и потому что вы должны понимать, что если уж вами сугубо настойчиво заинтересовались, вас сугубо настойчиво куда-то приглашают ночью пройтись, вас сугубо настойчиво приглашают куда-то поехать, вас сугубо настойчиво приглашают сесть в автомобиль и поехать куда-то. Ну, не садитесь вы уж, пожалуйста, мои хорошие.
Вы знаете, я вспомнила, что есть у наших дорогих, прекрасных дам, девушек такая мысль, что если они пришли на свидание, просто на свидание. Вот почему-то эта установка есть в голове, что значит, они уже что-то обязаны молодому человеку, который их на свидание пригласил. Мне кажется, тут проблема-то не в том, что их зазывают, не зазывают, а проблема в том, что есть установка, что я обязана согласиться. Вот с этим нужно бороться в первую очередь, на мой скромный взгляд, потому что, милые дамы, вы никому ничего не обязаны.
Ну, понимаешь, так получается, что с одной стороны есть насильник, а с другой стороны есть человек, у которого есть комплекс жертвы. Вот так иначе, потому что вот...
Они друг друга находят.
Они друг друга находят. И вот такой ребенок, который рос, вот он превратился из гадкого утенка в прекрасную девушку. И естественно, что внешне-то девушка такая красивая, вроде уверенная в себе. На самом деле она очень закомплексованная, и она такая вот, ну, она уже обязана. То есть еще ничего нет. Она вообще не знает этого человека. Где-то по переписке, где-то что-то. Да, она видела его фотографию. Но по Канту я вообще не знаю, как найти. И даже люди порой не задумываются, что это очень опасно. Ну, мало ли, что в интернете можно написать. Мало ли, какие фотографии можно поставить. Ну, как? Как вообще вычислить человека? Да столько их разных бывает.
Не знаю, для меня только один проверенный способ. Это то, что этого человека знают какие-то твои друзья. То есть это друг друзей.
Ну, это друг друзей. И вообще нужно, ну, это в центре города днем, вечером, в метро, в людных местах, и потом уже. Даже когда он провожать вас поедет, и это, если вы живете в каком-то там северном Бутово или где-то далеко, где нужно идти пешком от метро 25 минут через лес.
Мне кажется, не надо. Ну, наверное, во-первых, там жить, во-вторых, провожать.
Ну, во-первых, там жить, но тогда возьмите машину, такси, и тогда не надо, чтобы у вас человек... Пока вы его не узнаете, мои хорошие, пока вы не узнаете, потому что не хочется, чтобы вся ваша жизнь, она как-то пошла под откос, потому что жертвы насилия, ну, они тяжело потом приходят в себя, и должна быть пройдена достаточно долгая терапия восстановительная для таких девушек, для таких людей.
У нас есть сообщение от Виктории, она пишет, лучше держаться подальше от такого мужчины, потому что жизнь дается одна, а не 10.
Ну, конечно, ну вот смотрите, ведь все же начинается с романтик, все начинается вот с каких-то вот, ну, радужных вещей. И вообще, что делают такие мужчины? Как правило, такие мужчины, они запудривают голову на 100%. Они пишут такие реверансы вербальные, словесные, такие комплименты отвешивают, так вот все красиво преподносят. И потом вас куда-то зазывают. Вы знаете, возможно, имя и фамилию, которое вы прочитали на Фейсбуке или ВКонтакте. Не более того, вы не знаете друзей, вы не знаете, где работает этот человек, вы не знаете, где учится этот человек,
где живет этот человек. Вообще первое свидание создано для того, чтобы вот эти вещи узнать.
Есть люди, которые после первого-второго свидания тоже ничего не знают. Потому что такие товарищи, которые хотят причинить насилие, которые хотят совершить насилие, они ведь, ну, профи в какой-то степени. Они профи в какой-то степени. И опять, ну, ведь под давлением, под испугом, ну, естественно, что жизнь-то дорога, как Виктория нам сейчас сообщила. Естественно, что ты, отдашь свое собственное тело на растерзание вандалу, не более того, потому что ты захочешь жить. Но потом-то с этим нужно жить. Хорошо, ну, мы вас предупредили, друзья, поэтому...
Страшный у нас начало эфира такое.
Нет, предупрежден, значит вооружен. Ну, переходим уже к домашнему пирогу.
Сейчас, прежде чем мы перейдем к домашнему пирогу, у нас сообщение от Сергея. Несмотря на то, что тема эфира у нас называется «Как распознать опасное поведение мужчины», Сергей спрашивает про женщину-психопатку. Вот что он пишет. «Как вовремя быстро распознать женщину-психопатку и не попасть потом под психологическое насилие?»
Ой, ну... Как вовремя распознать женщину-психопатку? Ну вот вы понимаете, вот если вы себя воспринимаете нормальным человеком, то для вас существует определенный список вещей, которые вы делаете. И вот встречается вам человек, который на вашем пути, который ведет себя вот не так, как вы привыкли. Ну, например, этот человек начинает вас трогать везде, этот человек начинает залазить вам там в карман, этот человек начинает истошно смеяться, вы не можете понять вообще, что с человеком происходит, то он плачет, то у него смена настроения, вот, смена его декорации, его поведения. Ну, и это должно навести вас на мысль, что что-то с человеком не так.
А если все так, а потом человек тебе... не знаю, какие-то истерики устраивать начинает, какие-то скандалы, погромы. Ну и создается впечатление, что человек просто грамотно маскировался все это время, пока у вас отношения не
там говорится о психопатии, психопатах.
Сергей явно с сарказмом это написал, учитывая тему нашего эфира.
Ну, может быть, но и такие люди, знаете, они не маскируются. У них нет этой возможности маскироваться, если мы говорим про психопатов. Хотя психопаты бывают разные, но больше процентов все-таки психопатов у нас мужчины. Так вот статистика говорит. Исторически сложилось.
Будем ждать вопросов по теме, дорогой Сергей, и продолжим дальше про домашнее насилие.
Ну что, переходим к этому пирогу домашнего насилия. Тема достаточно большая, мы уже затрагивали ее, но так как у нас очень много сообщений, и так как много людей, много женщин попадает в эти тиски насилия, поэтому мы повторяемся, поэтому мы хотим говорить об этом вновь и вновь, для того, чтобы люди, которые слушают нас, и которые находятся в этой ситуации, которые находятся в этом положении, чтобы у них появился какой-то свет вот сквозь этот темный тоннель, чтобы за какой-то луч они ухватились, и они начали выходить из этого. Потому что для нас это очень важно. Естественно, что человек, который становится домашним насильником, существуют разные причины для этого. Но, во-первых, существуют внешние причины. А внешние причины, все мы живем в социуме, все мы живем в обществе. И, конечно, что это телевизор. Смотря, что человек смотрит, смотря, что человек впитывает. Это компания, в которой он воспитывался. Это, конечно же, семья. Это какие-то определенные кризисы, которые человек переживал. Или семья, когда воспитывался человек, переживал эти кризисы. Внешние, понимаете? Вот сразу-то человек не становится насильником. Сразу-то вот он не родился и не начал избивать кого-то, не начал причинять кому-то какое-то моральное насилие. И, конечно же, существует внутренние факторы, которые побуждают человека потом причинять это насилие. Естественно, что это воспитание, это все в семье формируется. Ну, опять, мы часто говорим о том, что многие наши семьи, они дисфункциональны. И нет отцов, нет нормальных матерей в какой-то степени. Нет нормальных матерей. Ну, бывает так, что мамам некогда воспитывать, и в этой степени, мама не очень-то нормально выполняет свой функционал материнский, и дети одни. Я под впечатлением, я тут посмотрел фильм «Звягинцева нелюбовь», я не рекламирую этот фильм, я ходил 3 дня под впечатлением, потому что это какое-то...
Звягинцева посмотришь, в принципе, всю жизнь под впечатлением будешь жить.
Я про «Левиафана» это не так переживал, как фильм «Нелюбовь», потому что сюжет следующий, там семья разводится, и мальчик 12-летний, его семья разводится. У папы там уже другая женщина, которая беременная, и у мамы есть уже любовник. И они пытаются продать квартиру. Иногда-то они там туда приезжают, ругаются, а ребенок никому не нужен. И ребенок уходит в школу и пропадает. И они ищут его там со спасателями и так далее. И я не буду все пересказывать, но жутко на самом деле. И в какой-то степени Звягинцев делает срез вообще того положения, того состояния, в котором сейчас общество находится. Состояние нелюбви. И даже эти персонажи, которые завели новые отношения, завели новые семьи, у них тоже нет этой любви. Потому что ее нет. Вообще тотально нет. И они так и ребенка-то не находят. Там находят какое-то тело чье-то, но они его не опознают, этого ребенка. И такое ощущение, что напряжение этого фильма, оно шло-шло-шло, потом как будто рубанули топором. Все-таки ты надеешься на какой-то счастливый финал, и ты остаешься Я не знаю, как это сказать. Вот такое ощущение, что тебя с поезда сбросили откуда-то, в какую-то темень, в какую-то пустошь, и вот ты там стоишь. И я почувствовал, что как же тяжело на самом деле. И вот естественно, что та среда, в которой мы с вами живем, как внешняя, так и внутренняя, внутрисемейная, она порождает, именно таких людей, именно вот такие персонажи.
Слушайте, Юрий, это, конечно, все прекрасно, но если ты отдаешь себе отчет, в каком бы ты настроении ни находился, ты лупить своих детей и свою жену не будешь. Ровно как и наоборот.
Ты очень хорошо сказала, Эльвира. Ты отдаешь себе отчет.
А если ты не отдаешь себе отчет, значит, у тебя не все в порядке с головой.
Вот.
И тебе пора в психушечку.
Я думаю, психушечки захлебнутся.
А что делать?
Надо потому что многие люди вообще, когда мы сейчас поговорим, начнем говорить об этом, многие родители по отношению к своим детям, очень много детей страдают от домашнего насилия. Как от мамы, так и от папы. И чаще всего дети страдают от мамы.
Дети чаще всего,
потому что мама с ними проводит большую часть времени.
Да, папа, но только мама при этом страдает от пап.
А мамы страдают от пап. Абсолютно верно.
Аж домашние животные страдают от детей, да? Помните ту картинку? Начальник наорал на мужа, муж на жену, жена на ребенка, ребенок на кота, а кот в итоге укусил начальника за попу. Ну да ладно.
Тогда выход очень простой по вашей картинке, что нужно завести домашнее животное, которое первоисточник накажет.
Нужно просто менять себя. У нас есть несколько сообщений, давайте сначала их прочитаем, потом вернемся к теме. Анастасия спрашивает, если уже живешь с таким человеком, что делать? Он любящий, заботливый муж, но как выпьет, становится жестоким, поднимает руку. Попытки вызвать полицию привели к финансовым растратам, потому что просто оштрафовали и все. Его это не поменяло. Теперь попрекает, что хочу его посадить, и провоцирует, когда выпьет. Ну давай, вызывай ментов, сажай. А детям говорит, что ваша мама хочет посадить меня в тюрьму.
Это обычная проблема, которая встречается очень часто в семьях. Ну, а как вы будете жить дальше с таким человеком? Ну, вот он перепьет больше, он проломит вам голову, и ваши дети останутся без вас.
Но она при этом пишет, что он любящий и заботливый муж.
Ну, он любящий и заботливый муж. Если он когда выпьет, у него меняется сознание, то есть, значит, у него уже какая-то степень алкоголизма. Я не нарколог, я не могу определить, тем более на расстоянии определить вообще, что с вашим мужем происходит, какая там у него степень зависимости. Ну, поймите, что алкоголь влияет на кору головного мозга. И, к сожалению, меняется характер, меняется человек. Он тупеет. Он становится более агрессивным. И многие качества, хорошие качества, они утрачиваются со временем. И чем больше вы будете жить с этим человеком, тем будет все хуже и хуже. И понимаете, это еще такая вещь. Ведь вы живете рядом с ним, и вы многие вещи, они стираются. У вас грани восприятия этого человека, они стираются. И многие вещи, на которые бы стоило обратить внимание, вы уже не обращаете внимания. И вам кажется, что это норма. И то, что он пьет, и то, что он унижает вас, бьет вас в присутствии детей. Вы понимаете, как любящий он. Но если дети видят, как он вас бьет, и дети видят ваши синяки, и дети видят ваши слезы, дети слышат, как вы кричите и бегаете от него. А с детьми-то вы... Вот представьте, что с детьми-то в этот момент происходит. А происходят с ними необратимые процессы, которые впоследствии потом проявятся. Потому что если муж пьет, естественно, что это влияет... Конечно же, это влияет на психику детей. Конечно же, это влияет их на дальнейшее поведение. Это влияет на самооценку. Это влияет на идентификацию пола. Это влияет на их тревожность впоследствии. И так... Я уж не говорю про здоровье. Ну и что? Ну пусть он вам платит алименты тогда. Я не знаю. Если он такой любящий, то пусть заботится, платит элементы, и вы пусть идет и отдыхает где-то, или меняет свою жизнь однозначно. Я кардинально к таким вещам отношусь, потому что если мужчина бьет мать своих детей, ну, мне трудно называть такого мужчину, тем более еще и любящим.
Еще парочка сообщений от слушателя. Никита написал. Он эту историю уже как-то рассказывал в эфире, но я повторю. У меня подруга, мужа бьет временами. Он мастер спорта по борьбе, но ей ответить не может. бьет сильно, с особой жестокостью. Как защититься мужчине от женского насилия? Если он пробует защищаться, то она тут же бежит снимать побои, потому что остаются синяки в месте соприкосновения во время удара. И кладет очередное заявление в милицию. Ну, уже в полицию. Закон на ее стороне. Но она ведь забьет его рано или поздно до смерти.
Ну, не знаю, чем, там он чемпион или кто-то мастер спорта. Трудно, наверное, его забить. Но хотя, смотря куда ударить и чем ударить. Если молотком по виску, то, наверное, она может его убить. Но и опять, она... А какую радость это доставляет этому крупногабаритному, сильному мужчине жить с такой женщиной? Вот я никак не могу понять, это какой-то это садизм или это мазохизм какой-то?
А да? Это мы возвращаемся к тому, что есть насильник и жертва, которая хочет быть жертвой.
Ну, конечно, вот если, ну, по всей видимости, вам это страшно, но если он не бьет ее, она его бьет, наверное, ей доставляет это очень прекрасное удовольствие, и мы вообще не знаем всей картины. Может быть, у них потом после этого интимные отношения там возникают против вот такой, такой эпопеи с битьем. Ну, опять, всего рисунка не знаем, как там все происходит. Но опять, если женщина тиранит мужчину, а мужчина при этом поддается, ну, тогда что-то с мужчиной надо делать. Это во-первых. Во-вторых, если он владеет борьбой, то я прекрасно понимаю, что мужчина просто может женщину так вот взять и держать ее. Ну, пусть она и синяков ей не носить, пусть она дергается. Ну, я не знаю, может быть, ну, как ее там, полотенцем ее мокрым продумать, мокрую простыню ее завернуть, чтобы она успокоилась. Ну, есть же какие-то способы, как успокоить
жену?
На
камеру снять, как она себя ведет, потом показать
ей. На камеру снять.
Полиции показать. Ну, как бы, как вариант.
Ну, такие случаи редкостные, но ну, бывают женщины такие достаточно агрессивные. И опять, у меня возникает вопрос всегда, а за что она его бьет? Вот почему она его бьет? Ведь поймите, что ведь существуют какие-то причины. Почему женщина бьет мужчину? Что такое? Может быть, она что-то нашла такое интересное в его чемоданчике или что? В чем проблема-то?
Еще сообщение от Владимира. Мне кажется, что если муж не проявляет насилие, то насильничать начинает жена. Такова философия семейной жизни. Такие вот бублики.
Бублики хорошие, Эльвира нам зачитала. Но, друзья, ну, вы как-то интересно рассуждаете. То есть, если муж не бьет, значит, будет жена.
Короче, в семье кто-то должен кого-то бить, да, постоянно.
Мы рождаемся с таким интересным качеством.
Зачем?
Что у человека должно быть вот встроено где-то в голову, что если не бьют меня, то должен бить я.
А жить вместе мирно и любить друг друга не пробовали, нет? Ну вот правда, это для меня так жутко и странно звучит. Я не понимаю, как устроен этот мир.
Ну как устроен этот мир? Ну как устроен? Песню хочешь спеть какую-то? Как устроен этот мир? Ну вот так он устроен. Если тебя не бьют, то ты бей.
Мария пишет, как уйти от морального насилия родственников, если вынуждена с ними жить в одной квартире?
У вас хороший там глагол «уйти». Никак не уйдете, уходите просто. Уходите куда-нибудь и переезжайте и подальше. Тем более, если вы живете, например, это родители мужа, и если вы живете в их квартире, то я, например, знаю одну семью в Москве. Они живут у его родителей. Там отец алкоголик, он, по-моему, инвалид. Он там двухкомнатная квартира, проходная. Вот его родители живут в смежной комнате. А семья из четырех человек живет в другой комнате, которая типа изолированная. И я посещал эту семью, я вам честно скажу, что приходится потом отпуск брать, наверное, на неделю, чтобы отдохнуть вообще от того антуража, который в этой семье находится. То есть настолько там все грязно, настолько там все забито, насколько там все вот такая атмосфера, это жутко, этот... Товарищ, папа, которому там лет под 70, который матерится, у него нет ни одного живого слова, там два мальчика растут, одному там 8, другому 10 лет. И потом мама мне звонит и говорит, а вот у моего старшего проблемы там, с ним он учиться не хочет. Я думаю, тут жить не захочешь, не то, что учиться не хочешь. И я предлагал ей несколько раз, съезжайте, вам нужно съезжать. Вот у них финансовые затруднения и так далее. Ну, Тогда съезжайте куда-то вообще, если вам семья дороже, езжайте в Вышний Волочек или езжайте куда там, под Тверь куда-нибудь, но живите там спокойно. Живите, понятно, не будет хватать денег, но мне семья дороже. И если людей греет то, что вы в Москве живете, то, что рядом там метро находится, и при этом какие-то люди издеваются над вашей жизнью, и вы где-то втихаря думаете, что они скоро помрут, а они, товарищи такие стойкие, живут, а годы летят, поймите, что вы потом просто, ну, вас закроют в Андреевскую больницу, и на этом все закончится.
Так, Инна еще пишет, как выйти из состояния жертвы после отношений с перверзным нарцисситом. Я не знаю, что это значит. Ну да, наверное, в общем, тяжелые были отношения, связанные с нарциссизмом.
Я так понимаю, что у парня, у мужчины был такой нарциссизм, о котором вы говорите, и вы потакали, по всей видимости, ему, и теперь вам нужно выходить из этого состояния. Ну, во-первых, вам нужно постараться не входить ни в какие отношения какое-то время и не искать себе нового человека для того, чтобы прийти в себя. И нужно разобраться вообще, откуда у вас комплекс жертвы идет вообще. Это во-первых. Откуда он? В чем он выражается, ваш комплекс жертвы? Как он выражается на деле? Потом нужно выстроить определенную программу, лучше всего с психологом. Как вам работать с этим комплексом жертвы, если он у вас есть, потому что все люди по-разному себя ведут. Как работать вообще? Что там? Или вам нужно какие-то тренинги посещать, или вам нужно записаться на какую-то студию, ну, не знаю, может быть, начать танцевать, может быть, начать рисовать, может быть, поехать куда-то в длительную командировку, может, вообще сменить город, сменить образ жизни, чтобы вот, ну, что-то перекроить в своей собственной жизни. Вариантов существует много. Но вам нужно заняться собой прежде всего. Опять, ищите психолога и начинайте заниматься своей собственной жизнью.
Сердцу не прикажешь, так народ говорит.
Глупости он говорит, ваш народ. Сердце такой же орган, как и иные. И подвластен приказу свыше.
В эфире передача «Формула семьи». Спасибо, что смотрите и слушаете нас. Ставьте лайки, кликайте, поделитесь с друзьями. А чтобы быть в курсе новых трансляций, подписывайтесь на группу передачи. Ссылка в описании к видео.
Итак, друзья, продолжаем эфир. Сегодня тема у нас «Как распознать опасные намерения мужчины?» Тема про семейное насилие. Вот здесь наш модератор подсказывает мне, что слушатели просят вернуться поближе к теме. Как же распознать все-таки? Поэтому
мы да, сейчас возвращаемся, прям, друзья. Мы сейчас прям вернемся, потому что я бы очень коротко скажу, друзья, о трех стадиях насилия, потому что это очень важно. Первое – это активный рост напряжения, потому что у вас возникает напряжение. Вот как распознать? Вот посмотрите, что человек не горел, не болел, и вдруг он начинает вот что-то требовать от вас. Начинает очень сильно требовать что-то от вас. Стучит кулаком по столу. У человека начинаются какие-то истерики. Он начинает ругаться матом. Он начинает вот близко к вам подходить. Начинает махать руками. Он начинает бить посуду. Он начинает наворачивать круги. Он хлопает сильно дверью. Он начинает рвать вашу одежду и крушить мебель. Началось. Понимаете, началось.
Тут сложно не заметить, я бы сказала.
Пока, вот поймите, что это как вот воронка такая определенная, как торнадо. Вот начинается чего-то мало, постепенно закручивается, все, что попадает. Вы уже будете последней точкой в этом интересном сценарии. Вы, потому что потом, естественно, достанется и вам. Но начинается вот с этого, да, то есть вот сначала идет напряжение, да, потом вот это активное насилие совершается. Я хочу сказать, что вот три стадии, да, потом, когда человек совершил это активное насилие, то есть у него происходит такой процесс удовлетворения, и потом он ведет себя как шелковый. Он покупает вам на следующее утро цветы, завтрак в постель, то есть все хорошо, вы чувствуете, что вроде он молодец, вроде он вот, ну, погорячился, потом он изменит свое, ну, вот надеетесь всегда на это. Вот, ну, вот первый раз, а потом второй раз, ну, вот же, он же понимает, ему сейчас плохо, наверное, у него, вы придумаете себе причину какую-то, и до следующего раза. Но так не бывает. Если однажды ударил, то ударит и второй раз. Если однажды раз избил, то ударит, то и забьет и второй раз. И помните об этом. Если вы не предпримете конкретных каких-то мер, то это будет продолжаться все дальше, дальше и дальше. Итак, какое, опять, тоже коротко, какое насилие оно бывает, но, как правило, мы чаще всего говорим про физическое насилие. Конечно же, это физическое насилие, оно видно, то есть человек там бит, это синяки, какие-то там кровоподтеки, переломы, там что-то еще. Но очень часто встречается эмоциональное насилие. Мы с Эльвирой затронули его, которое распространяется чаще всего на детей. Дети страдают. Друзья, это просто тотально. Дети страдают от нас. И я часто вижу в магазинах, в общественных местах вот это эмоциональное насилие родителей над детьми. И я думаю, что даже если вы проанализируете самих себя, то есть когда вы начинаете унижать ребенка, когда вы начинаете его сравнивать с другими, когда вы начинаете его обзывать, когда вы начинаете, ну, даже нецензурно его обзывать, унижать его, когда вы перестаете контролировать себя, то есть вы эмоционально насилуете ребенка. Ребенок где-то забивается в угол какой-то, и он... Ну, например, вы решаете задачу. Вы решаете математическую задачу. Да, ребенок у вас был 6 уроков, например, он прошел 6 уроков в школе, он пробыл там до 3 часов в школе, потом он сходил на дополнительные занятия, потом он сходил на спортивную секцию, и вы начали учить уроки в 8 часов. Время 12 час, у вас математика только. И вы начинаете в 12 часу решать математику. Естественно, что мозг ребенка уже вообще не вкуривает ничего абсолютно. Но вы пытаетесь решить эту задачу. И когда ребенок не понимает, что вы делаете, вы начинаете заводиться. И вы начинаете то же самое, вот обратите внимание, что мы делаем. Мы начинаем объяснять то же самое, но уже с повышенной тональностью. Мы думаем, что если мы повторим те же самые слова, например, вот ты что не видишь, тут вот x умноженное на 2y вот равняется вот этому, что нужно сделать? Не получается. Потом опять эта же фраза, еще раз эта фраза. Потом вы его с размаху бьете по затылку, там, и толкаете его в плечо, его перетряхиваете. И потом уже, вот, как правило, унизительная речь пошла, что ты самый тупой, ты самый бестолковый, ты, я из-за тебя и так далее и тому подобное. Вот эти вещи наиболее часто встречающиеся. Я всегда говорю, друзья мои, родители, ну, понятно, что ребенок уже есть, ему там 10, 12 там, или 7 лет, не знаю, в первом, в четвертом или в каком классе, но что для вас дороже, ребенок или задача? Вам дороже оценку 2, которую он получит, потому что у вас испортится ваш имидж, что ли, от этой оценки. В чем проблема-то? И вы же должны понимать, что ребенок, который встал в 7 часов утра и который полдвенадцатого делает математику, но вы себя-то поставьте на его место хоть немножечко, но представьте, что вы работаете с 7 до 12, и от вас требует вообще что-то еще. И так продолжается, ведь нагрузка сейчас школьная очень такая высокая. Я читаю историю своего ребенка в 5 классе, я ее не понимаю, потому что так изложен материал, что у меня мозги просто набекрень. Мне очень трудно понять вообще, вот как-то зовут, ну, вот эту хронологию. Вот мы там читаем историю древнего мира. Я не понимаю, я думаю, ну как можно было так написать, что непонятно? Вот есть вкусные авторы, которых я читаю, мне хочется читать. А это я читаю, и я ничего не понимаю. И поэтому, друзья мои, вот по поводу эмоционального насилия, распознания себя, вот прежде чем, что мне хочется, чтобы вы распознали сами себя, а не насильник ли я своего собственного ребенка? И если вы не контролируете себя, если вы, объясняя что-то, или, например, ваш ребенок там заигрался, или ваш ребенок не слушается, или ваш ребенок, опять, он эмоционально перегружен, когда он эмоционально перегружен, он не будет вас слушаться. Но это не значит, что вы в ответ его должны бить и унижать. И если вы замечаете за собой, что вы перестаете себя контролировать, если вы его бьете, потому что вы вышли из себя, то, значит, у вас присутствует насильник. вы эмоционально насилуете своего ребенка. И поэтому, нужно, нужно с вами уже что-то делать.
Ну, а если возвращаться к теме эфира про мужчин, как распознать опасное поведение мужчины? Про детей мы поняли. Это у нас был такой обширный экскурс в тему насилия, потому что это связано не только с поведением мужчины и женщины на свидании.
Да, конечно, потому что страдают больше всего дети. И дело в том, что когда родители их насилуют, потом вырастают вот такие мужчины, которые насилуют женщин. Потому что если мальчика такого избивали, если там его избивала собственная мама, то потом он будет избивать свою собственную жену. Вот так оно работает. Если мама не контролировала себя, если мама, да, мама горбатилась, мама пыталась там купить какой-то IT, я не знаю, там какой-то плеер для ребенка, какую-то фигню, какую-то штучку, там, дрючку цифровую. Ну, это все понятно. Но это не дает права. Это не дает права не унижать никого. Еще, например, есть такой вид насилия, как экономическое насилие. Экономическое насилие — это когда мы зарабатываем деньги, а, например, наши дети, они не могут зарабатывать деньги в силу того, что они еще малолетние. Или жена, которая беременна и которая не может тоже зарабатывать деньги, потому что она в положении находится, ей тяжело и так далее. А муж не дает ей деньги ни на что. И приходится клянчить. И приходится объяснять, приходится показывать чеки, приходится доказывать, что тебе нужны там какие-то необходимые гигиенические средства, например. А муж, не вникая во все эти процессы, он говорит, да ладно, обойдешься, я же обхожусь, и ты обойдешься. Это
слушайте,
экономическое насилие.
Ну, окей, когда такие ситуации происходят, это действительно странно. Но вот на эту тему нам Анастасия написала. Сейчас муж подошел, попросил карточку с деньгами, чтобы сходить за хлебом. Он не работает уже год, второй месяц, как вернулся в семью, и находит отговорки. Работаю только я и живем на детские пособия. Я отказалась дать карточку, так как в последнее время он приходит из магазина пьяный. Даже если нет денег, видимо, крадет алкоголь в супермаркете. Сначала сказала, что я схожу сама. Он обиделся и говорит, что я ему не доверяю. С утра все было хорошо, теперь повод поругаться нашел.
Ну, опять мы возвращаемся к алкоголизму. По всей видимости, ваш муж зависим от алкоголя. И всеми неправдами и правдами он будет выманивать у вас карточку, искать собутыльников и где-то напиваться.
Ну вот смотрите, Анастасия же проявляет экономическое насилие по отношению к своему мужу, не давая ему денег.
Я не думаю, понимаешь, экономическое насилие проявляется к тем людям, которые не могут зарабатывать, которые находятся в стесненных обстоятельствах или в силу своего возраста. Это экономическое насилие. Понимаешь, или физическое насилие, когда проявляется? Когда человек не оказывает сопротивления, когда он слаб, тогда проявляется физическое насилие. А если два мужика дерутся, там, наверное, русская забава, кулачный бой. Ну, можно сказать, что это физическое воздействие, но не насилие. Насилие, когда подавляется воля, когда наносится вред, наносятся побои, и это неоднократное нанесение вреда и побоев, да, и как в эмоциональном насилии, так и в физическом насилии. А здесь жена пытается, наверное, сохранить свой собственный бюджет, свою собственную карточку. Она же ее заработала или он заработал?
Он не работает.
Он не работает. Позад коленом, и пусть идет, работает. Он еще и пить успевает на эти деньги. Поэтому здесь не экономическое насилие, а здесь, наоборот, выжить надо как-то. И есть магазины, через интернет можно продукты заказать, если вам сложно, например, в силу каких-то определенных причин. Закажите, пусть продукты вам привезут. И я думаю, что дело дойдет до следующего, что он будет жрать все ваши продукты, потому что я знаю таких людей. Это такой фильм был, помню, там Конкин еще играл, когда он сожрал там всю колбасу, девочку нужно было куда-то отправлять, ехать. Но и ничего у вас не будет оставаться. Надо уходить, потому что существует угроза, потому что сейчас он вас обманывает, сейчас он вас упрекает. Я боюсь, что потом, когда ему нужны будут деньги, то он прибегнет или к криминалу, или к физическому насилию по отношению к вам.
Еще вопрос от Анны. Как выйти из состояния жертвы вообще? И как понять, есть ли у тебя этот комплекс?
Хороший вопрос. Если у тебя жертвы, если чувствуешь или понимаешь... Ну, поймите, что жертвы не все понимают, что они находятся в состоянии жертвы. У вас должны быть... Ну, если вы заподозрили об этом, вдруг что-то, вот что-то с вами не то, вам не хочется чего-то делать, а вас понуждают к этому. Если есть, например, ваш муж, ваша свекровь, ваша подруга, еще кто-то, у них всегда есть вопросы, у них есть всегда дела для вас. Они могли бы сами это сделать, но они постоянно вас используют. И вам не дают возможности посидеть, отдохнуть. Вы всегда должны что-то делать, как Золушка. Существуют тесты определенные на насилие, да, на понимание насилия опять. Вот, если у вас такое заронилось в вашем сознании, что-то не так. Вот вы, и опять вот поймите, что когда вы чувствуете себя виноватой, вроде вы все делаете, вас привлекают, вас просят что-то сделать, и не раз просят, и постоянно просят, и при этом вы постоянно что-то не доделываете. Вы постоянно что-то вот не так, вот не так. Вы вроде все сделали хорошо, а вам говорят, ну, опять не так. Во сколько можно раз говорить, опять ты не доделала, и так далее. И вы находитесь постоянно с таким вот чувством вины. И вот чувство вины как раз и определяет, что вы находитесь в комплексе жертвы, потому что вами понукают. И вы уже свыклись с тем, что вы виноваты. Как вот в песне была такая: «Виноваты кругом, виноваты во всем». Вы виноваты. Вы виноваты. И вот эта вина, она растет. Вы виноваты и в этом, и в том, и в том, и что вы тапочки не там поставили, что вы суп не досолили, и что вы плохо убрались, и тут вот пыль, и что-то еще. Куча-куча аргументов. Вот если вы чувствуете себя виноватой, то, по всей видимости, у вас комплекс жертвы. И вы живете с этим. И люди, они... Ведь что такое комплекс жертвы, да? Это вы являетесь как палочкой-выручалочкой, вы являетесь человеком, которого используют без вашего согласования, без вашей воли, не спрашивая вас для удовлетворения своих собственных нужд. Вас не спрашивают, хотите вы или нет. Вам говорят уже, ты должна вот это сделать. И вы делаете. У вас нет никакого забора, у вас нет никакого ограждения, у вас нет слова «нет». А вы это
вопрос,
делаете.
Который рождается следом, почему? Почему человек это делает? Почему человек не может сказать «нет»?
А потому что человек уже раздавили давно. У него нет чувства собственного достоинства.
Но когда-то же это началось. Просто ты вовремя не распознал, а потом уже поздно?
Все идет же из семьи, как мы говорили. И возможно, что воспитывала мама, которая все раздавила, или папа там помогал, или бабушка. Вот я знаю одну семью, где бабушка такая властная, и она там всеми управляет. И она там царица небесная, так назовем ее, которая знает, как жить, и которая знает, куда кого направить. И она не спрашивает, хочешь ты или не хочешь. Вот с самого начала. Понимаешь, вот конечно же, что когда ребенку 3 месяца, это одна история. Когда ребенку даже год, это одна история. Но когда ребенок только начинает говорить, и когда ребенок в 3 года, у него появляется вот этот вот «я сам», кризис 3 лет, о котором мы знаем, уже у ребенка нужно вот ему давать право выбора. И говорить ему там: «Мася» или «Сашенька, а какой ты, например, какой ты яблочко хочешь, зеленое или красное? Или мы пойдем, ты что, во что ты хочешь играть, в машинку или в паровозик?» И тогда ребенок начинает вот формировать что, вот этот процесс выбора. И учить его, да, вот когда учить тому, чтобы он говорил «нет». И он скажет, я спрашиваю, ты, например, например, своего ребенка, ты хочешь в туалет? Он говорит «нет». «Нет, все равно надо пойти в туалет, потому что надо на дорожку это обязательно сделать. А то ты там, все остальное». Понимаете, мы ломаем волю ребенка.
Потому что нам неудобно посередине дороги.
Потому что нам неудобно. Ну, поймите, мои хорошие, ну, понятно, машину. Я помню, на МКАДе останавливался и так далее. Ребенок хотел в туалет. Да, он там соображает, не соображает. Но для меня очень важно, чтобы у ребенка была вот эта цельность характера, чтобы он был цельным, чтобы у него была воля, чтобы он потом, впоследствии, каким-то насильником и каким-то нехорошим товарищем мог сказать «нет». Мог сказать «нет», потому что заградить влияние, плохое влияние наркомана, еще какого-то человека, который может увести его в компанию, и так далее. Да, плохому мужчине, например, девушка, да, в кавычки, ну, не в кавычки, а плохому, в смысле, вот этому потенциальному насильнику, она видит, что что-то не так, а он ее вот умощает ее словами, говорит, я люблю тебя, та-та-та-та-та. Нет, нет. И стоять на этом твердо. А мы начинаем вот это вот, у нас такая тотальная жалость ко всем, вот это что-то, вот, ну как же так, ну надо же. Ну и потом получается, надо же.
У нас много сообщений про то, что либо повторяют историю своих родителей, слушатели, либо супруг или супруга раскрываются во всей красе уже в браке спустя 7 лет.
Ну, это как правило, это большая часть.
Ну, очень хороший вопрос Ольга задала. То есть это неизлечимо? Когда человек начинает проявлять агрессию без рукоприкладства, он впоследствии в любом случае будет прогрессировать в этом?
Конечно, если человек не работает над собой, не предпринимает никаких усилий, во-первых. Но, во-вторых, если человек агрессивен, если человек не борется с агрессией, с посторонней помощью, потому что с агрессией, ну, нужен человек, который будет отслеживать все эти вещи и помогать ему, конечно, это все будет прогрессировать. Любая болезнь, она прогрессирует.
И еще два вопроса очень хороших от Екатерины. Вопрос, как проучить мужа, который первый раз поднял на жену руку? И второй вопрос от Татьяны. Что, если мой молодой человек почувствует власть надо мной и поднимет руку? Можно ли это как-то предотвратить?
Можно прям на два вопроса ответить одним ответом. Дело в том, что нужно сказать своему молодому человеку и поговорить с ним об этом. Нужно обговорить. Вот многие... Вчера у меня был такой консультативный скайп предбрачный, и мы обсуждали тему ожидания. И мы обговаривали разные вопросы. Вот физическое насилие. Ему нужно поговорить об этом. Вот если задать вопрос своему супругу. Что ты думаешь вообще, когда мужчина бьет женщину? Сможешь ли ты меня когда-либо ударить? Он скажет, не знаю. И ему сказать. Вот если ты меня когда-нибудь ударишь... Я без предупреждения с собой вырощу и уеду.
А если уже ударил?
Если уже ударил, еще раз ты меня ударишь, меня уже дома не будет. И вот и поймите, вы не пугать его должны, а вы должны именно так сделать. Потому что чтобы мужчина понимал, и чтобы он осознавал меру своего поступка, чтобы ему не сошло это с рук.
А как же любовь вселенская большая? Я же его люблю, он же у меня такой хороший. Он же меня бьет только чуть-чуть и редко.
Любовь — это не сюси-пуси-карапуси, как говорила там одна моя знакомая. Любовь — это прежде всего ответственность, и это защищенность другого человека. А если нет защищенности и ответственности от другого человека, это не любовь. Это значит удовлетворение своих нужд. А когда человек удовлетворяет свои нужды за счет другого человека, это не любовь, это использование. И надо как-то уже с этим вот основательно разобраться и поставить точку. Потому что если я использую другого человека на благо себя и не думаю о нем, друзья мои, это не любовь. Назовите как угодно, но не любовь.
То есть вы предлагаете не терпеть это все, а решать вопрос кардинально.
Терпеть не надо, потом поздно будет. Когда вас убьют, уже будет поздно. Терпеть не надо, потому что если у вас особенно есть дети, пожалуйста, мои хорошие, не терпите. Мы даже сегодня не затронули такие темы, когда как нужно убегать из дома, что существуют специальные центры для... В Москве такие, я знаю, центры, куда сбегают женщины вместе со своими детьми, потому что ситуация доведена... просто до ручки. И как только это начинается, это нужно сразу пресекать, чтобы потом не было ужасных последствий.
Друзья, наш эфир подошел к концу. Мы сегодня говорили о многом в теме насилия, и в том числе о том, как предотвратить это все, и как распознать опасные намерения вообще мужчины, человека, женщины. Разберитесь в своей семье, посмотрите, может быть, вы узнали кого-то из своих близких или узнали себя в нашей передаче, вот в тех поведениях, в поведенческих ситуациях, которые мы описывали. Поэтому, друзья, если такое произошло, не откладывайте, пожалуйста, решайте этот вопрос вовремя, чтобы не доводить ситуацию до ужасных последствий. Все, всем спасибо большое за комментарии, за сообщения. Услышимся завтра в 14:00. До свидания.
Хитростями, магнетизмом, счастья, любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. Формула семьи.